Здравствуйте, дорогие слушатели. Христос воскресе! Сегодня с вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция», и нашим гостем будет сегодня Олег Дмитриев, актер, режиссер, художественный руководитель авторского театра. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, Марина.
Я очень рада, что вы к нам пришли, и поводом к нашему разговору послужит те спектакли авторского театра, которые уже существуют на сегодняшний день, и, может быть, тот спектакль, который еще не вышел. Эти три работы, вот для тех, кто не видел, называются «Все вместе. Мы живем под собой, не чуя страны». Это строчка из стихов Осипа Мандельштама, известных, собственно, тех стихов, которые служили прямой причиной его гибели. Да?
Да, это действительно так, и, к сожалению, очень драматический контекст для нашего сегодняшнего разговора и крайне неприятный, на мой взгляд, потому что сегодня уже второй день по Невскому проспекту продолжает курсировать автобус с портретом того человека, про которого были сказаны слова «Тараканьи смеются усище и сияют его голенище, как подкову кует за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз, что не казнь у него, то малина и широкая грудь осетина». Действительно, это стихи Осипа Мандельштама, которых Осип Ильич не простил Иосиф Сталин, и за которую планомерно, жестоко, прагматично в течение 4 лет он уничтожал Мандельштама и, в конце концов, уничтожил его в ГУЛАГе, в Владивостоке, в лагере на Второй речке. Так вот, сегодня по Невскому проспекту второй день курсирует автобус с портретом Иосифа Сталина, и для меня это впрямую означает, что мы живем под собой ничего страны, как горько и, к сожалению, по сию пору актуально сформулировал Осип Мандельштам. Наш триптих, то есть цикл из 3 спектаклей, собранных под этим названием «Мы живем под собой ничью страну», строится таким образом, что в первом спектакле он называется «Мандельштама нет», и поставлен он по прозе Надежды Яковлевны Мандельштам. Мы говорим от лица тех, кто заметил еще тогда, в 30-е годы, что с нами что-то всерьез не так, и что если мы будем продолжать молчать, так как молчали тогда под спудом террора, массовых репрессий и угрозы уничтожения каждого из нас, то наше будущее предрешено, мы обречены на утрату совести и на вырождение моральное, нравственное, которое мы сейчас и наследуем, как мне кажется. И Надежда Мандельштам в своих воспоминаниях, которые легли в основу этого спектакля «Мандельштама нет», она и пытается, как она говорит, призвать себя и всех к покаянию. Она говорит, много ли среди нас настоящих людей, способных на покаяние, много ли среди нас людей, способных назвать подлинный грех эпохи, истинный критерий добра и зла. И мне кажется, что мы сегодня окончательно утратили критерий добра и зла, если в канун 9 мая мы позволяем этому автобусу со сталинским изображением курсировать по центральному проспекту Петербурга. Для меня это какое-то свидетельство огромной нашей бессовестности и беспамятности. Память и совесть для меня понятия во многом тождественные. И отношение к историческому прошлому для меня критерий и мерило совести. Вот об этом первый спектакль, который называется «Мандельштама нет». Есть второй, он называется «Ночной дозор». И здесь мне очень важно сказать, что не нужно путать это название с названием повести Сергея Лукьяненко из фильма Бекмамбетова. Дело в том, что повесть Михаила Николаевича Кураева, петербургского прозаика, с названием «Ночной дозор» была написана всерьез, ранее, чем Лукьяненко написал свою повесть.
По-моему, 88-й год или 89-й.
87-й. Такое возможно только в нашем правовом пространстве, такое совпадение. Совпадение авторских названий, которые никому, в общем, серьезно не заботят. Но, тем не менее, это случилось. Вот «Ночной дозор» — это взгляд на ту же самую проблему, на тот же самый вопрос, в какой мере мы наследуем бессовестности советского режима и его преступлениям, только смотрим на глазами другого человека, мы смотрим на глазами профессионального вертухая, его зовут товарищ Полуболотов, человека, который всю жизнь верой и правдой, в кавычках, служил доблестным органам НКВД, карал, допрашивал, пытал, сопровождал в тюрьму, охранял, лишал свободы и так далее. Товарищ Полуболотов, он ночь за ночью обозревает прожитую жизнь, пройденный путь, и по сколько лет, будучи уже там пенсионером, глубоко пожилым человеком, все-таки приходит к выводу, что жизнь прожита, безусловно, праведно, и все, что с ним случилось, это было своего рода мессианством, осуществленным каким-то свыше данным предназначением, и он имеет все основания гордиться прожитой жизнью. Вот и мы задаемся вопросом, в какой мере мы наследуем Мандельштама или Полуболотова, мы сегодняшние. И на эту тему сочиняем третий спектакль, который будет называться «Зачарованные смертью». Это спектакль по прозе Светланы Алексеевич. В 93-м году она написала книгу с таким названием «Зачарованная смертью». Тут надо сказать, наверное, несколько слов. Может быть, кто-то не знает, что Светлана Алексеевич – прозаик очень особенного рода. Ее проза очень особенная. Она собирает голоса людей. Mm-hmm. Она встречается с большим количеством людей, задает им вопросы, располагает их беседы и записывает их монологи, из которых потом собираются книги. И вот на сегодняшний день у нее есть 5 книг, которые составляют своего рода хронику великой утопии, хронику существования нашей советской цивилизации, если ее можно так назвать, хотя для меня, в общем, понятие «советский» и «цивилизация» взаимоисключающие. Вот в 93-м году вышла книга «Зачарованные смерти», в которой собраны монологи людей, не смогших пережить крах коммунистической системы, распада Советского Союза, потому что одновременно с этим распадом, с этим крахом была разрушена система их привычных ценностей. Все, во что они верили, будучи вдохновленными коммунистической идеей, партийной пропагандой и, как это сказать, контролируемыми нашими внутренними органами, вот все это утратило смысл и было признано неправильным, поэтому они утратили моральную и духовную опору в жизни. Многие из них пытались покончить с собой. В общем, это книга монологов самоубийц. В том случае, если людям удавалось довести задуманное до конца, то за них говорят их близкие. А если, к счастью, попытка самоубийства оканчивалась неудачно, то они рассказывают, эти свидетели, с которыми беседует Светлана Алексеевич, о том, почему это произошло, и о том, как теперь жить дальше. Но эта книга была написана в 93-м году. Сейчас, спустя 17 лет, Светлана Александровна Алексеевич обнаружила, что жизнь, которая пошла дальше, к сожалению, оставила нам еще меньше надежд и иллюзий, чем это было в 93-м. Она вновь встречается с этими людьми, которые были героями ее книги «Зачарованные смертью» в 93-м году. Вновь беседует с ними и пишет новую книгу, которая называется «Время Second Hand. Конец красного человека». Вот по этой книге мы и сочиняем третий спектакль, завершающий спектакль «Триптих, и мы живем под собой, ничего не страну». Этот спектакль будет называться «Зачарованные смертью». И там мы попытаемся действительно рассмотреть самих себя, сегодняшних, с той точки зрения, что же такое не так с нашей исторической памятью, с нашей совестью, если сегодня, 6 мая 2010 года, по Невскому проспекту идет автобус, украшенный портретом генералиссимуса Сталина.
Вот Воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам. Я, к сожалению, этого нашего спектакля не видела, но я надеюсь, что я его еще увижу. Вот, дорогие слушатели, если у вас есть возможность такая, то приходите в авторский театр, который сейчас находится на малой сцене.
На камерной сцене Малого Атлантического театра, да. Театра Европы по адресу улица Рубинштейна, дом 18. Там мы играем свои спектакли, будучи в гостях у МДТ Театра Европы.
Ну вот через 5 минут начнется спектакль «Мандельштама нет», поэтому сегодня уже мало кто из наших слушателей успеет. Но этот спектакль будет еще играться 19 и 26 мая. А «Ночной дозор» завтра, 7 мая и 18 мая. Вот этот спектакль я смело рекомендую, я его видела, и он на меня произвел большое впечатление. Но прежде мне бы хотелось вот вернуться на минуточку. Вы говорите, как это возможно, и что с нами происходит, да? Главная мысль, как мне кажется, или одна из главных мыслей воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам заключается в том, что, к сожалению, в каждом из нас живет невероятный страх, который, наверное, появился раньше, чем наши великие вожди XX века. Тут можно много чего вспомнить в нашей несчастной и трагической русской истории. Да? И вот Чехов говорит, я по капле выдавливал из себя раба. Но Антон Павлович Чехов – это человек невероятной и жизненной силы, и интеллекта, и душевной одаренности, и духовной. Вот Чехов мог посвятить свою жизнь этому замечательному занятию. Избавление, да, от этой бациллы рабства. Большая часть из нас не способна на это. Поэтому мы живем в смертельном страхе. Как сказала Ахматова, не только тогда жили, но и сейчас. Мы живем в страхе. И, как мне кажется, вот это одна из причин. Надо себе в этом просто признаться.
Да, Марин, я абсолютно с вами согласен. И не только тогда, но и сейчас, потому что... Советская система, советская коммунистическая система работала таким образом, что страх, о котором вы говорите, он был развит настолько, что стал способным закрепляться генетически. Я в этом абсолютно убежден, как говорит Надежда Яковлевна в своих воспоминаниях, написанных, Надежда Яковлевна Мандельштам, написанных в конце 60-х, начале 70-х, выросло поколение молодых и непуганных. Да, по внешнему признаку действительно, мы сегодня тоже имеем дело с поколением молодых и непуганных, которые... В безобразном телевизионном конкурсе «Имя России» голосуют за Ипа Сталина посредством СМС, сообщений. Это поколение молодых и непуганных. Но я-то убежден, что где-то глубоко в нашем генотипе нас, сегодняшних людей, наследующих людям советским, закреплен этот страх перед государственной карой. Потому что у человека возрождение... Человек, которого открыла эпоха Леонардо да Винчи, был страх смерти, страх конечности жизни. За это отвечал Бог. Советское государство, тоталитарное государство, изобрело нового Бога, себя. Советское государство персонифицировало себя и позиционировало себя как нового советского Бога. Она отменила всех предыдущих богов и стала Богом. И единолично стала отвечать за жизнь и смерть человека. Советский человек – собственность государства. Поэтому у советского человека появился второй страх смерти. Страх смерти от руки государства. И поскольку этот страх был привит ни одному десятку, ни одной сотни, ни одной тысячи, а миллионам и миллионам людей, которым мы наследуем, то в одночасье он не может испариться. Даже... После того, как случилась перестройка, в стране произошли демократические преобразования, и после ряда, в общем, улучшений нашей жизни, после публикации многих прекрасных книг и Андрея Платонова, и Василия Гроссмана, и Александра Солженицына, и многих других, он не может сам по себе в одночасье выветриться. Мы продолжаем жить с этим страхом, как бы по внешним признакам, особенно благодаря телевидению, которое всюду пропагандирует позитив.
Вы так думаете?
Ну, конечно. Даже несмотря на все это, по внешним признакам наша жизнь упакована, казалось бы, привлекательную. Упаковка, тем не менее, там, под этой упаковкой, то, с чем мы не простились.
Угу. У нас есть звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
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 По поводу вашего выступления, вот Виктор Гюго в романе 93-й год сказал, если выстрелить в прошлое из пистолета, будущее выстрелит из пушки. Как вы это оцениваете? Пожалуйста. Простите.
Спасибо. А я бы хотела вас спросить, а вы как это высказывание интерпретируете? Уже невозможно, да? Ну, может быть, наш слушатель еще позвонит.
Наверное, придется нам какое-то снять отношение к этому высказыванию и к этому вопросу. Надо назвать причины, по которым прошлое стреляло в тебя из пистолета, для того, чтобы будущее не выстрелило в тебя из пушки. Я бы так сказал. Видите ли как? Мы действительно ставим сейчас перед проблемой установления в нашем обществе здравого отношения к нашему прошлому. Дело в том, что фигура Сталина требует того, чтобы отношение это было сформировано однозначно, принципиально и желательно на долгие годы вперед. Почему я настаиваю на том, что Иосиф Сталин должен быть признан преступником? Например, из последних фактов, доступных нашему пониманию и вниманию, премьер-министр нашей страны во время катынских траурных событий объявил, между прочим, над могилами тысяч расстрелянных поляков, погибших по вине НКВД и уничтоженных силами НКВД, объявил, что в нашей стране дана однозначная правовая, моральная, историческая оценка преступлениям, я подчеркиваю, преступлениям тоталитарного режима и тогдашнего советского руководства. И эта оценка не подлежит никаким ревизиям. Так вот, во главе тогдашнего советского руководства, которое, по словам нынешнего премьер-министра, совершало преступление по отношению к этим полякам, стоял именно Сталин. Значит, кто ответственен за эти преступления? Иосиф Сталин. Если эта оценка не подлежит ревизии, почему портрет его катается на автобусе по Невскому проспекту? Объясните мне.
Мы вернемся еще к этому. Это важный вопрос. Говорите, пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Для передачи, что беспокоите нашу такую сытую, уже заснувшую совесть. Вы знаете, мне не удивительно, что портрет Сталина катается на автобусе у нас, потому что еще очень много людей, которые Сталина вешают дома, портрет, если такое, и поклоняются. Но вот не удивительно, что радиостанция «Радонеж», которая считается православная, наша радиостанция такая ведущая, хорошая, раз в две недели, наверное, поются «Оды Сталину». Вот это я могу понять. И что, тут, мне кажется, тут мы с этим автобусом вряд ли что можем сделать. Ну, может быть, можем его закидать там. А вот мне кажется, что радиостанция наша, любимая, Радонеж, но как-то православные должны, наверное, все-таки вопросами закидать.
Да, я с вами согласна.
Потому что мне кажется, это совершенно, понимаете, когда люди слушают с доверием к станции. Вот такие, ну просто вот я читала воспоминания Надежды Осиповны, вот мы были там еще в этом году в юности, когда мы начали общаться, меня полностью любом от этих воспоминаний, от этого ужаса, от того, что вот пережили эти люди. И спасибо вам, что вы все сейчас это вот, так сказать, вместе на сцену, на арену. Вот. Спасибо вам за ваш труд и за то, что вы рискуете. Помоги вам, Господи.
Спасибо большое.
Вот я бы хотела вернуться к тому, по каким причинам все это возможно, да? Видите ли, ситуация это такова, что каждый из нас генетически, опять же, за своей спиной имеет просто в роду, я об этом все время думаю, и жертв, и палачей. Понимаете? И поэтому нам иногда кажется, что вот отказаться от прошлого, осудить его, дать ему однозначную нравственную оценку, это как бы вот подрубить корни того родового древа, да, которое питает нашу страну. И вот ваш спектакль «Ночной дозор», который я посмотрела с очень большим вниманием и каким-то глубоким чувством, он как раз удивительно неоднозначен. Олег, вот когда вы говорили об этом спектакле, вы как-то так поставили вопрос, что или с Надеждой Яковлевной, или, значит, с товарищем Полуболотовым. Но на самом-то деле там есть очень глубокая такая и сложная структура, да, потому что этот человек, он и палач, и жертва. Его безумно жаль. И мы видим, как по нему проехалась вся эта замечательная советская система. Вот, может быть, мы вернемся к этому сейчас, у нас еще есть
время.
Говорите, пожалуйста, слушаю вас, Надь.
Здравствуйте, будьте любезны, я хочу присоединиться к той женщине, которая говорила насчет станции Радонеж. С очень большой просьбой к вам, Марина, и к нашему ведущему. Вы не можете никак все-таки сказать, там вот главный обозреватель этого радио постоянно нам навязывает каждый день о том, какой хороший Сталин, и приводит массу людей, которые подтверждают, и читают документы, и выдает их за истинные документы. И, в общем, чуть ли не что то, что Сталин исповедовался, достоверно ему известно. Угу. Как-то можно такие вещи давать в эфир на весь мир. Будьте любезны, нам-то с ними не связаться, а вы все-таки, может быть, можете. Большое вам спасибо за вашу передачу, действительно, за ваш риск. Спасибо.
Спасибо. Вот, дорогая, милая сестра, я бы хотела вот что сказать, что напротив, мы, работники радио «Град Петров», наверное, не можем никаким образом повлиять на содержание программ «Радио Радонеж», да? Потому что они имеют полное право говорить то, что они говорят. Но вы-то как раз, как слушатели, вы можете и даже должны, если вы испытываете чувство горечи и боли по этому поводу, вы можете обращаться к ним и с письмами, и звонить им в прямой эфир, и говорить о вашем отношении к этим передачам, понимаете? Потому что, конечно, критерии работы радио – это реакция слушателей. Если люди вот действительно делают что-то такое, что оскорбляет чувство нравственное слушателей, то, конечно, вы имеете полное право об этом заявить.
Вот видите, Марина, вы сейчас употребили такую жесткую, но, мне кажется, уместную в данном случае форму оскорбления нравственного чувства. Действительно, когда я вижу этот автобус на Невском проспекте, мимо моего дома проезжает, я чувствую себя оскорбленным. Я чувствую оскорбленным себя за память тех, кто был уничтожен в ГУЛАГе. И, возвращаясь к фигуре Полуболотова, героя нашего спектакля «Ночной дозор», вы говорите, что он испытывает сострадание. Я напомню нашим слушателям, что он действительно профессиональный вертухай и посвятил большую часть жизни тому, что мучил других людей. Понимаете, мы люди, и он человек, поэтому мы сочувствуем ему как своему партнеру по одному и тому же виду. Но мне кажется, суть-то в том, что каждый из нас способен совершать нравственный выбор. Полуболотов, который жил во времена тоталитарной системы, тем не менее, он совершил свой выбор. Он служил, еще раз подчеркну, верой и правдой тому государству, которое велело ему уничтожать других. Он, положим, объясняет для себя, что он уничтожал врагов, и потому и служил верой и правдой. Это был его выбор сейчас, когда прошло время. Его выбор состоит в том, слышать голос совести, который диктует ему, даже этому человеку, прожившему десятилетия, таким способом, человеку, у которого руки по плечи в крови, голос совести диктует ему, задумайся, так ли уж праведно ты прожил жизнь. Так вот, из страха отказаться от этой своей прожитой жизни, из страха допустить мысль, что что-то он совершил неверно, и тогда придется раскрутить назад весь маховик случившегося, с ним признать, что в чем-то, в самом начале, он сделал неверный выбор, вот вместо всего этого он все-таки предпочитает заглушать, задавливать этот голос совести, утверждая раз за разом, что он во всем прав и он достоин уважения.
Олег, опять же, вернемся к этому, но у нас есть звонок слушателей. Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
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 Я вот хотел бы выразить свое мнение, оно может быть покажется немножко отличным от всего, что говорилось. Ну, начну с того, что у меня отец, он как бы ветеран труда, кавалер ордена Ленина, ему 78 лет, он сталинист. Вот, конечно, когда мы с ним спорим, и он говорит, что при Сталине был порядок, и были идеи, и общество было более здоровым, он не хочет принимать такое понимание, вот мое личное, что он не столкнулся, лично он, с репрессиями нашей, я не столкнулась с репрессиями. Поэтому, естественно, общество в этом плане сейчас действительно разделено, оно было разделено и будет разделено. То есть те, кто столкнулись с сталинскими репрессиями, в чьих семьях, в чьем роду, я бы сказал, пострадали родственники, никогда этого человека не поставят на пьедестал. И те люди, которых эта участь миновала, может быть, случайно, может быть, по какой-то другой, так сказать, вот случайности, мы прекрасно понимаем, потому что машина работала на такие обороты, что вот одно слово сказанное решало судьбу человека. И вот эти люди, которые выжили, которые не пострадали, не имели, не были унижены, не имели репрессированных родственников, они считают, что общество было здоровым, что все не так плохо. И самая страшная мысль, что вот таким огромным количеством жертв можно оправдать было вот тот порядок, который был. И те победы, как мы сейчас говорим, которые мы собираемся праздновать, которые тоже были, да? Вот. Так что вот здесь чисто личное как бы отношение каждого человека вот к фигуре Сталина, в том числе, я могу сказать, как бы, ну, к коммунистическому строю, в частности, да, вот. Это уже говорит о том, что нет объективности. Уже все воспринимают проблему субъективно. Не за 40. Я был комсомольцем, я был пионером. Можно сказать, тогда пойти выразить свое мнение по поводу чего-то и кого-то, вот, честно говоря, было не так страшно, как сейчас.
Спасибо. Вот вы так много мыслей сразу сказали, что я как-то даже вот сразу не могу.
Можно вернуться к тому, с чего начал наш собеседник. Дело в том, что вы говорите о том, что кого-то не коснулось, кого-то коснулось. Тут ведь простая математика. Анна Андреевна Ахматова сказала, что во времена Сталина полстраны сидела, полстраны охраняла. Теперь посчитайте, сколько из той половины страны, которая сидела, осталось в живых, если их сознательно уничтожали. Их осталось в живых горстка, а нас много. Так чьими наследниками мы по большей части являемся? Наследниками тех, кого коснулось, или наследниками тех, кто охранял? Если мы наследники тех, кто охранял, разумеется, те, кто охраняли... Они ведь давали подписку о неразглашении, и не будут разглашать и их дети, хотя они подписки не давали. Они сами понимали, что нужно, и понимают, что нужно держать язык за зубами. Что касается того, почему это происходит, почему так трудно признать, что творимое тогда Сталином, и молодые люди, которые сегодня признаются в любви тогдашнему вождю, они чем-то, в чем-то, с моей точки зрения, ущербны. Мне кажется, они лишены чего-то очень простого. Ну, достаточно представить себе на секунду, вот когда наклеиваешь портрет вождя на водосточную трубу, а сейчас это происходит по всему городу, я думаю, что в ближайшие дни многие водосточные трубы запестреют этими портретами генералиссимуса. Просто представить, что перед тобой разверстый ров, и в нем лежат голые люди, сотни голых людей, к ноге каждого из которых привязан деревянный номерок.
Нет воображения.
Если нет воображения, нет. То они лишены главного, они лишены сострадания, они лишены в этот момент способности испытать ту боль, которую испытывали те люди. Если этого нет, тогда храмы будут пустовать. Вот, туда не с чем пойти.
Конечно.
Потому что люди идут туда, прошу прощения, с той составляющей себя, которая отвечает за сострадание, это душа. Если сострадания нет, значит отмер орган, прошу прощения, пусть он метафизический, который отвечает за сострадание твоему ближнему. Ну, неудивительно тогда, что можно не посещать, например, храмы. И, наконец, в-третьих, мне кажется, надо установить оценку к этому в обществе и на индивидуальном уровне, прежде всего, конечно. Но если это так трудно на индивидуальном, существует государство, которое способно не только карать, не только вселять страх и не только показывать телевизионную жвачку по 36 или скольким там каналам, но и все-таки отвечать за духовную составляющую своего народа. Так вот, государство отвечает за то, чтобы выработать внятное отношение к тому, что такое сталинизм. Мы не имеем права на сегодняшний день не иметь законодательства, по которому Сталин был бы признан признан преступником.
Ну, Олег, я с вами согласна, но с другой стороны, вот как бы я не верю в то, что государство в одно прекрасное утро проснется и подумает, а не сформулировать ли нам наконец отношения.
Вот и заметьте,
для того, чтобы это случилось, мы должны методично и спокойно выражать свои отношения к этому бесконечно.
Именно так.
И мне бы хотелось к вашим словам, с которыми я, конечно, согласна, добавить еще вот что. Вот что мне понравилось в выступлении нашего уважаемого слушателя, это то, что он постоянно говорил о личной ответственности. Да, о том, что каждый из нас прежде всего отвечает за свою собственную жизнь. И в этом смысле, вот, дорогие слушатели, я бы хотела вот на что обратить внимание. В конечном счете, не так важно, был ли там порядок при Сталине, или этого порядка не было, были ли достигнуты какие-то великолепные успехи, или этих успехов не было, потому что все рассыпалось. Понимаете, все, что было сделано при Сталине, уже давно рассыпалось, ничего нету. Ни индустрии, ни колхозов, ничего. Но главное это для нас, если мы христиане, если мы все-таки читали Евангелие, это жизнь человека. Вот это критерий, понимаете? Вот какое бы мне там счастье и радость не обещали, если это куплено ценой жизни человека, даже одного, я не могу это принять, потому что это означает принять из рук дьявола, извините. А если это оплачено жизнями миллионов людей, то что тогда? Вот это вопрос, это очень простой нравственный вопрос. Да? Цена жизни, цена крови. И очень полезно помнить о том, что каждый из нас может оказаться на любом месте. Это же закон революции. Ее начинают террористы, которые потом заканчивают на гильотине или в лагере. Когда мы встречаем зло, нам всегда хочется его осудить. И это, в общем, нормальная человеческая реакция, понятная. Но мне кажется, что кроме того, чтобы его осудить, мы должны еще пожалеть того человека, который оказался вот чудовищной жертвой этого зла. Понимаете? Это такой закон, разделять грех и грешника.
Да, я согласен. Именно поэтому я думаю, что сегодня надо оставить в покое людей, переживших то страшное время, я имею в виду сталинскую эпоху, и доживших до наших дней. И не надо больше задавать вопросы, кто из них был палачом, кто жертвой. Надо обеспечить им достойную жизнь, и пусть они останутся со своей совестью наедине. Но ради будущего мы обязаны осудить то зло или тот грех, в который они впали или которому были подвержены. По отношению к идее, которая толкала людей расстреливать других на краю рва. Мы должны установить отношения для того, чтобы это не повторилось в будущем.
Это безусловно, конечно. И мне бы хотелось процитировать вот это самое предисловие к книге Светланы Алексеевич «Зачарованные смертью», которая на вашем сайте лежит, да, вашего театра. Вот я коротенькую цитату позволю себе. Она говорит: «То нам кажется, что нас обмануло будущее, то нам кажется, что нас обмануло прошлое. Потеряли и никак себя не найдем. Наивно шарим в потемках истории. Нас учили умирать, и мы научились хорошо умирать. Гораздо лучше, чем жить. И разучились отличать войну от мира, жизнь от смерти, свободу от рабства. И дальше самое главное. Дьяволу надо показывать зеркало, чтобы он не думал, что не видим. Все дело в призраках. Если мы не убьем их, они убьют нас». Да?
Совершенно
верно. Понимаете, я все время сплошь и рядом слышу вот такие слова про то, что а зачем вот про политику, а давайте лучше про духовную жизнь. Вот где крестик приобрести какой-нибудь чудотворный, да, чтобы голова не болела, или еще что-нибудь такое хорошее, благочестивое.
Да.
Дело в том, что мы рискуем, если мы не хотим понять, кто мы, в какой стране мы живем, да, каково наше историческое прошлое, то тогда мы при всех своих каких-то благочестивых устремлениях можем оказаться в страшной ситуации.
Надежда Яковлевна Мандельштам говорила, надо иметь мужество и совесть подводить итоги, когда эпоха, созревавшая в недрах прошлого и не имеющая права на будущее, исчерпана, а новая еще не началась. Такой момент почти всегда выпускается, и люди идут в будущее, не осознав своего прошлого. Что ждет человека, если у него нет памяти? На что обречен человек без памяти? Поэтому я повторяю еще раз, что память и совесть — понятия тождественные. Если мы позволяем себе оскорблять память убиенных миллионов людей, наших предшественников, на самом деле наших ближайших родственников, наших бабушек и дедушек, наших родителей, чего стоим мы сегодняшние? Мне кажется, мы по определению люди без совести в этом случае. Тогда каково наше будущее? И каково наше потомство, если из нас изъята нравственная составляющая?
Да, конечно. И вот если говорить об этом, то мне кажется, очень полезно помнить о том, что когда мы говорим о сталинизме, мы говорим не только о прошлом. Мы говорим о настоящем.
И о будущем.
И о будущем. О настоящем, потому что ни одна проблема не решена. Да? Мы не сформулировали своего отношения к этому ни в нравственном аспекте, ни в законодательном. Вот мы не поняли, какова разница между рабством и свободой. Понимаете, в тот момент, когда мы говорим, ну и что миллионы сидели, а зато порядок был на улицах. Это рассуждение рабов.
Ну, так давайте подумаем, почему этот порядок рухнул, почему его нет сейчас. Потому что этот порядок поддерживался страхом. И только страхом. Если мы не способны поддерживать порядок по доброй воле, если мы не способны быть дисциплинированными и ответственными за свою жизнь по доброй воле, а только лишь из-под палки и под страхом смертной казни, ну зачем мы тогда нужны?
Видите ли, тут еще, конечно, я понимаю, какую простую вещь. Если бы мы сегодня имели вот действительно правовое государство, гражданское общество, да, там нравственные какие-то ценности у нас утверждались, то тогда бы, конечно, сталинистам было труднее, у них бы не было аргументов. Вот все, что они говорят про порядок, мораль и прочее, это, конечно, может прозвучать именно вот на фоне того какого-то чудовищного развала, который мы сегодня наблюдаем.
Моральная катастрофа сегодняшняя состоит в том, что важнейший нравственный вопрос отношения к нашему историческому прошлому, например, отношение к фигуре Сталина, регулируется сегодня законом о рекламе. Вот этот самый блогер по фамилии Логинов, который организовал всю эту акцию по размещению портрета Сталина на автобусе, он утверждает, что не нарушил ни одного законодательства, а регулирует его поступок только лишь закон о рекламе. Это действительно так. Так что же нашу историческую память, которая, с моей точки зрения, есть наша совесть, регулирует закон о рекламе?
Конечно.
Не странный ли этот дисбаланс в обществе?
Странный. И вот я сегодня студентам своим любимым рассказывала про книжку Альбера Камю «Чума», которая была написана, конечно же, о коричневой чуме, о фашизме. Но, в общем, он исследовал механизм любого тоталитарного режима, да, любой империи зла. У Камю вопросы решаются, как мне кажется, достаточно убедительно и просто. Во-первых, он говорит, что чума – это все, что против человеческой жизни. Это очень просто. Да, все, что убивает человека, хотя бы одного, уж не говоря о миллионах, это чума, и с этим надо бороться. Второе, что он сказал, чудесное, он сказал, что чума находится в каждом из нас. Мы все носим эту бациллу.
Да, это правда.
Да? Значит, первое наше усилие, и это совершенно, мне кажется, христианская позиция, должно состоять в том, чтобы мы сами не давали этому вирусу вот вырасти и процвести, и не заражали им другого человека. И, наконец, вот, к сожалению, у нас уже время кончается, поэтому я коротенькую цитату скажу, и, может быть, вы что-то как-то чем-то завершите это. Вот чума, как говорит Камю, никогда не умирает, никогда не исчезает. Микроб может десятилетиями спать где-нибудь в стопке белья. Он терпеливо ждет своего часа. И, возможно, придет на горе и в поучение людям такой день, когда чума пробудит крыс и пошлет их околевать на улице счастливого города.
Кстати, сказано, приходите завтра в 19:30 на камерную сцену Малого драматического театра Театра Европы в авторский театр на спектакль «Ночной дозор». Попробуем в этом вместе разобраться.
Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо большое вам.
Спасибо, Марина.